РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Потомственный дворянин татарских кровей, смышленый юноша, получивший всего лишь домашнее образование, участник войны 1812 года, драматург консервативного лагеря, плохой стихотворец, но его исторический роман «Юрий Милославский» имел ослепительный успех. Ему аплодировали Жуковский, Пушкин и все-все-все. Камергер, директор императорских театров и оружейной палаты. Враг декабризма и западников. Во время реформ Александра II признан мракобесом. Загоскин, писатель-любимец царя Николая I. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, Михаил Николаевич Загоскин сегодня наш герой. И вспомним его годы жизни. 1789 год рождения и 1852 год ухода из жизни. Ему было 63. И что же, от нищеты и безызвестности в молодости он даже вынужден был, как я где-то прочитала, топить съемную комнату стульями за неимением дров. До автора знаменитого романа исторических бестселлеров. Это ему мы обязаны в русской литературе, вот жанром исторического романа?
Да, он был первый, который открыл этот жанр по-настоящему. То есть написал роман не как Булгарин.
Плутовской.
А реальный, очень сильный. Я сочетался тоже, между прочим. Я увидел очень легкий переход от одного героя к другому, такой нетомительный в диалогах, широкие панорамы и одновременно большая любовь к стране, которая выражается не пафосно, а просто в большом количестве очень симпатичных разных деталей. И, кстати говоря, очень неплохо написан с точки зрения языка. Поэтому мне кажется, что абсолютно правы были поддержавшие меня Пушкин и Жуковский, которые сказали, что это прекрасный роман. Если говорить совсем так топорно и грубо, наверное, все-таки Юрий Милославский – это Загоскин, а на Загоскин – это Юрий Милославский. Потому что все остальное выглядит, конечно, по-другому, но исторически очень интересно. Поэтому мы им посвящаем ему эту передачу. Он же был боец, по сути дела, не только с западничеством. Он, в принципе, был одним из самых богатых писателей России и одновременно воевал против коммерческой литературы.
Ну, то есть потому что много зарабатывал, да, на своих романах, они сильно разлетались, как горячие пирожки.
Да. Продолжение Юрия Милославского «Русские» в 1812 году. Аванс был 48 тысяч рублей.
С ума сойти, это колоссальные деньги же по тем временам.
Это какие-то совершенно невероятные деньги, на это можно было жить всю жизнь. И надо сказать, что он оправдался, этот аванс, хотя были сложности, потому что роман уже был не такой интересный. Жуковский его предупреждал, не пиши роман о тех людях, которые еще живут. Получится не очень правильно, потому что каждый будет видеть этих людей по-разному. Там в 1612 году, когда он описывает Юрия Милославского...
Можно писать все что угодно, да?
Можно писать все и с удовольствием. Жуковский, как всегда, прав. Загоскин зато получил огромную рекламу, потому что из-за него Булгарин и Греч, которые написали против него рецензию, сели на гауптвахту по команде царя.
Да, совершенно потрясающий факт. Я тоже, когда это прочитала, была поражена. Но давайте вспомним, как писал наш Загоскин, и послушаем отрывок не из Юрия Милославского. Сегодня мы к этому роману вернемся и не один раз. А вот рассказ его пан Твардовский.
Вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнулись настежь и полезли в них, да все-то в саванах и в белых колпаках с наличниками, ну не дать не взять, как висельники. Они входили попарно, а позади всех четверо таких же пугал несли на носилках мертвеца. И лишь только эти последние перешагнули через порог, как вдруг все опять завыли, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, которой был покрыт. Глядь, точь в точь, как этот портрет в черном платье, в такой же четырехсторонней шапке, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти. Ах ти, так и есть! Это колдун, пан Твардовский! И вот, гляжу, колдун манит меня пальцем. Что делать, подумал я? Идти худо, не идти стыдно. Неравно еще эти польские черти подумают, что я их трушу. Так и быть, смелым Бог владеет. Пойду.
Виктор, ну, честно говоря, вот вы сейчас такие комплименты расточали Загускину, и он вообще мне очень симпатичен. Я много о нем читала сейчас, да, его биографии и так далее. Ну, вообще как-то по-человечески вот он в чем-то симпатичным мне показался, но что касается Юрия Милославского, то мне он показался немножечко сегодня уже таким архаичным текстом. Возможно, мы сегодня испорчены, что касается массовой литературы, уж точно испорчены и легким слогом, и более динамичными и закрученными сюжетами, хотя там, в общем, тоже есть как бы все, что нужно. Но вот тогда-то его публика совершенно замечательно воспринимала. За счет чего?
Во-первых, не пугайте меня. Дело в том, что архаичен и Данте с его божественной комедией, а уж тем более Гомеры, все равно мы читаем.
Нет, ну это, извините, другой немножечко полет все-таки, да? Давайте вот здесь разведем.
Это, конечно, другой полет, но Юрий Милославский все-таки вещь очень хорошая. И легкость стиля, и роман, который читается легко, это до сих пор все-таки не является прямо главным и основным достоинством книги. Поэтому, если мы посмотрим на рецензии, которые появились положительно, то все-таки и Пушкин, и Жуковский, и Крылов все заговорили об этом. Огромное количество людей стало хвалить Милославского не потому, что это, например, патриотическое произведение, а потому, что оно просто качественно сделано. А качественные вещи очень трудно стареют. И поэтому я тут не могу с вами согласиться.
То есть вы считаете, он сегодня тоже не постарел?
Я считаю, что все стареет, но каждое произведение стареет по-своему. Есть произведения, которые так постарели, что к ним не подойти. Мне кажется, что это произведение вполне читаемое, и более того, оно просто интересное, потому что действительно здесь показаны те слои общества, которые, в общем, мы плохо знаем, потому что не доходили мы до них. Смотрите, какие-то разбойники, это крестьяне, какие-то купцы малозначительные. Что мне вообще нравится, что он коснулся простого люда, потому что обычно до него в романах всегда все-таки говорили о каких-то героях высокого полета. Правда, у него, конечно, есть и Пожарский, и Минин, и все как полагается, но, тем не менее, он коснулся среднего героя.
Ну, смотрите, Булгарин-то, которого мы все вспоминаем, как ни странно, его Иван Выжигин вообще несчастный сиротка бедный. Тоже простой народ.
Да, но это биография.
Угу.
И потом все-таки Выжигин, да, несчастный, да, ужасная его жизнь, но это такая личная история, биографическая. Как тут исторический такой размах есть. Довольно, я бы сказал, дерзкий роман. Но вот один раз у него это получилось. Я пробовал читать все остальное, это невозможно.
Не могу тут с вами не согласиться, но вот давайте вспомним, что Белинский писал о Загоскине как раз о том, как воспринимала публика его произведения.
Появление каждого нового романа господина Загоскина – праздник для российской публики. Едва узнает она, что любимый ее романист собирается ей сделать подарок, она уже опускает нетерпеливые руки в карман. Едва подарочек появится в книжных лавках, и уже нет его. Он уже весь расхвачен. И российская публика, вынув обе руки из карманов, крепко держит ими три или две новенькие, изящно изданные книжечки. Одним словом, российская публика смотрит на господина Загоскина как на своего писателя. Да и господин Загоскин обращается с ней откровенно, запросто, по пословице «что на уме, то и на языке».
Продолжаем разговор о писателе Загоскине. Это «Заговор классиков». Виктор, ну и что же позволило ему, такому скромному мальчику из небогатой семьи, сделать такую замечательную, в общем-то, литературную карьеру?
Я думаю, все-таки везение, потому что однажды в 14 лет он прислал свое явно незрелое драматическое произведение Шаховскому, кстати говоря, враждебно настроенным по отношению к романтикам и прочим прогрессивам, в кавычках, естественно, в России. Когда я говорю «в кавычках», то это не значит, что они были непрогрессивные. Просто в литературе они не говорят «прогрессивные». А тут можно сказать, да, они были романтиками, они искали новые ходы в русском языке. А Шаховской, Шишков и остальные, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, они стояли на позиции классицизма. Так Загоскин пришел к Шаховскому, показал произведение, и тот просто был в восторге. Это было начало.
А что ему так понравилось? Что зацепило его?
Ему понравилось то, что парень владеет хорошо композицией. Он увидел, что ее можно ставить на сцену, и он его одобрил. Дальше, когда сам Шаховской написал комедию против баллад Жуковского, и случился скандал.
Мы, кстати, об этом говорили в нашем выпуске о Жуковском.
Тогда Загоскин написал комедию против комедии, выставил этот скандал и защитил очень влиятельного Шаховского, который был директором всех императорских театров. В конце концов, сам Загоскин стал таким директором. Но, кроме того, у него, видимо, был доброжелательный такой веселый характер, общительный он был, он такой уволень, судя по портретам, которые сохранились. Человек не злой, но мы тоже покажем в этой передаче, он мог сильно укусить своих противников.
Кстати говоря, о характере, если, то уж давайте вспомним, каким он был в детстве, потому что есть у нас одно небольшое описание Аксакова. Здесь уж он точно предстает не увольнем, а вполне себе таким эмоциональным и вспыльчивым человеком.
Доброта и вспыльчивость были отличительными качествами Загоскина в самых ранних детских летах. Вот пример того и другого. Маленький Загоскин любил читать, лежа на диване, и лакомясь изюмом и коринкой. Один из меньших братьев часто влезал к нему на диван, начинал его трогать, щипать и просить ягод. Загоскин отдавал часть лакомства с просьбой не мешать ему. Через несколько минут маленький шалун опять являлся с прежними докуками. Загоскин отдавал весь изюм и коринку с условием не входить к нему в комнату и не мешать его чтению. Но через несколько времени, истребив весь запас лакомства, брат снова отворял дверь. И тогда Загоскин, вспылив, вскакивал с дивана, бросал книгу и принимался таскать за волосы неотвязчивого ребенка. Впоследствии он любил этого брата с особенной нежностью.
Ну вот что, Шаховской его поддержал. А дальше что происходило? Он сам писал, пробивался. Он же очень много писал пьес. Они, в общем, были популярны, но все равно успеха-то такого колоссального не было, как потом с Юрием Милославским.
Нет, успех был. Он выучился даже писать стихи. Писал отвратительные стихи.
Ну, плохо писал, да? Мы уже это сказали.
Но он, с другой стороны, все-таки понимал, что стихи должны присутствовать в драматических произведениях. И писал вещи, которые были так или иначе связаны с нравами. Такие комедии нравов. У него получалось юмористично, но вот здесь я с вами буду согласен, если Милославский пережил свою эпоху, то, конечно, эти комедии просто все на выброс, они не годятся. Ну и среди этих комедий возникла одна, которая была выставлена против Чаадаева, кстати, это была по рекомендации двора, и вот эти вот недовольные тоже произвели огромное впечатление, только для Загоскин оказался очень печальным.
Но мы вернемся еще, да, к этой комедии сегодня обязательно.
Да, она как раз говорит о том, что не на шутку началась война между западниками и славянофилами. Если раньше они могли собираться вместе и что-то обсуждать, то после 25 года, после декабрьского восстания, они, конечно, уже разошлись очень далеко, и между ними была река крови. И стонов ссыльных, и тех, которые оказались на каторге. Дело в том, что Загоскин очень быстро покорил царя. Это не значит, что царь его принимал, но он получил кучу орденов, он получил кучу званий, он стал камергером.
А чем покорил он его?
Он покорил как раз своим патриотизмом. Ну, во-первых, в биографии надо отметить тот же момент, что в 1812 году он участвовал в войне с Наполеоном. А я осаждал Данциг.
И был ранен, по-моему.
Получил орден за храбрость. Затем уже посыпались на него награды, связанные с его патриотическим творчеством. И здесь царь понял, что на кого-то можно опереться. Да еще и Бенкендорф тоже был доволен им, предложил ему работать у него в этом самом тайном отделении полиции.
Этого я не знала, кстати, интересно.
Он говорит, я поменяю вам гражданский чин на военный, и вы будете у меня работать. Но Загоскин тут оказался все-таки парнем не глупым. Он понял, что лучше работать над тайную полицию, может быть, разговорами, нежели чинами. То есть можно иметь отношения с Бенкендорфом, но уж чины точно не нужны. И это движение Загоскина в сторону такого, я бы сказал, матерого консерватизма было, с одной стороны, отмечено аплодисментами двора, а с другой стороны, все более и более яростно против него выступал и Белинский, конечно, и многие другие. Хотя Белинский понял, что лучше с ним говорить с точки зрения иронии, чтобы не было каких-то ощущений такого, что он его принимает слишком серьезно.
Ну вот 1829 год, и выходит тот самый Юрий Милославский или русский в 1612 году. Таково полное название романа. Давайте вспомним просто этот текст, небольшой послушаем эпизод.
«Так вы и при Гришке Отрепьеве жили в Москве? Вестимый хозяин. Я был и в Кремле, как этот еретик, видя беду неминучую, прыгнул в окно. Да, видно, черт от него отступился. Не кверху, а к низу полетел проклятый. Ему бы поучиться летать у жены своей Маринки», — сказал стрелец. «Говорят, будто бы эта ведьма, когда приступили к царским палатам, при всех обернулась сорокою, да и порх в окно. Чему ж ты ухмыляешься?» — продолжал он, обращаясь к купцу. «Чай, до тебя этот слух дошел?» «Не всякому слуху верь», — сказал с важностью купец. «Знаю, знаю, вы люди грамотные, ничему не верите. Ученье свет, а не ученье тьма, товарищ. Мало ли, что глупый народ толкует, так и надо всему верить. Но рассуди сам, как можно, чтобы Маринка обернулась сорокою? Ведь она родилась в Польше, а все ведьмы родом из Киева». «А ну, кажись и так, хозяин», — продолжал стрелец, почти убежденный этим доказательством. «Однако ж вся Москва говорит об этом». «Да она и теперь еще около Москвы летает», — сказал Кирша, положа на стол деревянную ложку, которую ел толокно.
Ну вот что в этом тексте покорило тогда публику?
Мы показали образец очень живого диалога. Обратите внимание, что все слова этого диалога построены на народной речи. То есть мы как бы сами оказываемся участниками этого разговора. Мы оказываемся, с другой стороны, участниками спора. Мы дали маленький кусочек, но спор там уже есть.
Замечательный спор про ведьм, который, конечно, незабываемый.
Да, там появилась уже ирония, там появился уже спор, который отражает не просто хихихахи, литературное произведение, а определенные настроения, я бы даже сказал, ментальность русского народа. Он молодец, вы зря его недооценили в Милославском. Загоскин был оценен, и Пушкиным, я еще раз повторяю, и Гоголем, и Гоголь о нем писал даже, немножко иронически, но тоже писал. Ему надо было остановиться и больше никогда ничего не писать. «Умри, Загоскин, лучше не напишешь».
Да-да-да, это было как раз сказано когда-то про Фанвизина. «Умри, Денис, но лучше не напишешь». И сегодня мы тоже это вспоминаем. О реакции современников поговорим буквально через несколько секунд. Продолжаем «Заговор классиков». Говорим сегодня о писателе Загоскине. Ну и вот после выхода и успеха Юрия Милославского его хвалят современники, и Пушкин положительно отзывается, и Жуковский, и все, в общем, восхищаются и даже дают ему некоторые рекомендации на будущее, о чем дальше писать, как писать и так далее. Он что делает в этот момент?
Он в этот момент пытается понять, как развить успех. Он думает о том, что написать вот «Русские» в 1812 году. Он хочет написать «Аскольдову могилу». Это про нашего первого князя Владимира. Ну и так далее, и так далее. И вроде бы все это и получается, и не получается. Но не случайно Жуковский как раз предостерегает его от того, чтобы он не делал неправильные шаги. Давайте послушаем Жуковского. Как всегда, Жуковский очень мудр.
«Благословляю вас обеими руками на романы. Это ваше дело, и предметов бездна. Стою на том, чтобы вы написали Дмитрия Самозванца. Лучше сюжета нет, а Булгарин его ужасно изуродовал. Потом примитесь описывать времена Петра. Потом быт наших провинциалов. Описывая истину, смешное смешным, дурное дурным, прекрасное прекрасным, вы произведете не только приятное, но и полезное. Доселе никто еще не писал у нас верно с натуры».
Ну а сам Загоскин, к чему он стремился, что хотел выразить в своих романах?
Наверное, сначала он вообще не знал, что, потому что у него был такой спонтанный, искрометный, да я бы сказал, дар, талант. А потом он постепенно стал формироваться уже в идеолога, в идеологическую фигуру.
Но это, кстати, осознанно так было? Или он просто вот плыл по течению?
Я думаю, осознанно. Я думаю, поскольку он начинал с Шиховского и с Шишкова, то, в общем, они его, конечно, накрутили. Потом он увидел двор, Он был поражен тем, что ему дали камергера, слушайте, Пушкина камера-юнкером ходил.
Но Пушкина-то он, кстати, не превозносил особо, он так отзывался спокойно.
Нет, он был очень доволен, что Пушкин написал ему в ответ, когда получил Юрия Милославского, и вообще он считал, конечно, его великим поэтом. Пушкина все-таки нельзя было куда-то закопать, даже такому страшному консерватору, как Загоскин. Он камергер, он получает под свою опеку оружейную палату в Москве. Он человек со званиями и орденами. И, естественно, он ищет смысл своего существования в этом мире. И по этому поводу незадолго до смерти, а он умер в 1952 году, как раз в середине жуткого семилетия николаевской эпохи, николаевской истерики после европейских революций, он пишет письмо одному из таких консервативных критиков, где в сущности формирует свое кредо.
Давайте вспомним эти слова.
«Я полагаю, что религиозность в романе состоит в том, чтобы при всяком удобном случае напоминать читателю, что земная жизнь есть не цель, а только средство к достижению цели, что без христианской религии нет истинного просвещения, что мудрование западных философов есть только медь звенящая, и что, наконец, одна только вера в Христа дает человеку возможность быть истинно добродетельным. Все это, видит Бог, может быть очень дурно, но я стараюсь выполнять во всех моих сочинениях».
Виктор, вот кредо сформулировано было до этого, успех Милославского, и потом все-таки пошло на спад. Не послушался он своих мудрых друзей в чем-то. Но еще была некая полемика вокруг одной его комедии «Недовольная». Мы уже ее упоминали сегодня, но вот давайте тоже немножечко о ней еще вспомним и разберемся, почему же все-таки бурные были споры.
Это уже было заказное сочинение, то есть ему как бы предложили написать «С царских высот». Он его выполнил. Он написал это в 1935 году. Не забудем, что именно в 1936 Чаадаев выстрелил своим знаменитым философическим письмом. А в 1935 Загоскин до поры до времени, еще до письма, ополчился против Чаадаева и людей, которые занимали такие позиции, как он. То есть это такие были скрытые либералы. Открытым либералам уже делать было нечего при Николае. И он ударил довольно жестко. Но, с другой стороны, как это часто бывает с заказными произведениями, талант не бросается помогать заказу. Поэтому можно взять и послушать эти его нелепые стихи и еще раз убедиться в том, что, как правильно Пушкин размышлял о том, что воля, свобода — это главное для творчества. А у Загоскина получилось как-то немножко по-другому.
А пуще же всего от юных мудрецов, которые в суждениях так свободны, за веком вслед идут, смеются надо всем, зовут негодным все за тем, что сами ни к чему не годны. И этих птиц зловещий род всегда злословит свой народ и отвратительным встречает криком в своем отечестве великом прекрасный солнечный восход.
Но не самым лучшим образом, надо сказать, он выглядит после вот этой вот цитаты. Все-таки обобщая, хочется составить о нем, может быть, какое-то, ну, или более положительное впечатление, или понять все-таки, в чем его роль. И она, конечно же, не в том, что он создал эту пьесу недовольную по заказу и, в общем, прямо скажем, весьма неудачную.
Конечно, нет. Безусловно, литература должна быть разная. Об этом говорил Маяковский, да и кто еще только об этом не говорил. Но, безусловно, в России не должно быть только одно направление, должно быть много разных. И мы как раз в наших с вами передачах показываем эти разные направления. Иногда они упираются в тупик, как это случилось с Загоскиным.
А это все-таки тупик, да?
Его просто подняли на смех. Но с другой стороны, вы знаете, я все-таки считаю, что и тупики полезны для литературы. Он начал, и бурный успех приобрел с Юрием Милославским, зашел в тупик, но тем не менее сложился как судьба, как идеолог, как человек, который верил, обожал царя, и который в конечном счете останется в нашей литературе не потому, что он выступил резко против либералов, а потому, что все-таки он зачинатель русского исторического романа.
Продолжаем разговор о писателе Загоскине. Виктор, если одни читатели, так сказать, один фланг литературной тусовки был, тут у нас, значит, сплошная тавтология будет, что некоторые были недовольны недовольными, то были и те, кто очень положительно принял это произведение и нахваливал его.
Тут я не могу с вами согласиться, что это тусовка. Это все-таки великая русская литература. И среди недовольных недовольными был Белинский. И он с большой иронией об этом писал. Был Пушкин, был Гоголь. В общем, те люди, которых тусовкой не назовешь.
Ну, простите мне это современное слово.
А вот с другой стороны, там была консервативная, я бы тоже сказал, не тусовка, а консервативный такой кулак. И он держал Россию, как раз этот кулак, извините за тавтологию, в своем кулаке. И это продолжалось не только до смерти Загоскина, но и до смерти Николая Первого. И вот эти люди, как Вигель, например.
Филипп Вигель.
Совершенно замечательный мемуарист, с большим талантом. Вдруг, к моему удивлению, скажу вам, он просто яростно поддерживает свою протеже, потому что он его знал буквально с юношеских лет.
Загоскин был как раз его протеже.
И пишет ему поддерживающее, аплодирующее ему письмо, в котором есть вещи, которые вот пусть наш слушатель решит, годятся они или не годятся для сегодняшнего времени.
Конечно, недовольных довольно. Они будут гневаться, иной промотался и хочет пожить, повеселиться еще. Другой ленив и горд, служить не согласен, а чинов и орденов хочется. Про правительство говорить не смеют. За все отвечает Россия и ее варварство. Ее-то все и поносят. Вы прекрасно схватили сию смешную и преступную наклонность, но не во всех из недовольных погас еще рассудок, а вось ли опомнится, и мы вам будем обязаны за уменьшение их числа. Я могу вас тем потешить, что сколько не знаю и умных, и истинно просвещенных здесь людей, все хвалят вашу комедию. Из них назову я одного только, коего мнением, я знаю, вы особенно дорожите, и коему не в первый раз уже доставили вы самое приятное удовольствие. Это Дмитрий Николаевич Блудов, министр внутренних дел. Он послал купить недовольных, и отдел улучил полчаса, чтобы прочитать ее. Многие места знает наизусть.
Загоскин был консерватором, видимо, не только в своих произведениях, но и в жизни, и, в общем, в быту и так далее. Как это проявлялось?
Он был таким тотальным консерватором, и не только как идеолог, не только как политик, не только как классицист, прямо скажем, человек, который недолюбливал женщин. У него вырвали слова как-то раз, которые, я думаю, наши бы женщины не только бы не оценили, но просто его бы за это ударили по голове. Давайте их послушаем. Ну, собственно, это было первая половина XIX века. Разные были на этот счет мнения. Он был на самом краю обрыва борьбы с женщинами.
Уф, каким обдало меня холодом. Так вот за что меня ласкают. Вот почему желали, чтобы я приехал. Глупец. Я это отгадывал. Я знал наперед, что меня любят просто как забаву, как развлечение. И, несмотря на это, готов был верить. О, женщины, женщины. Самая лучшая из вас не стоит ничего. Она рада одурачить бедного мужчину, свести его с ума, погубить его будущность. И все это для того, чтобы ей не было скучно. Какой отвратительный эгоизм.
Но при этом, кстати, в одном из своих писем Филипп Вигель его такую шпильку немножечко в его адрес допускает и пишет, что про вас говорят, что вы постоянно обращаете внимание на мамзели. Как раз Загоскин был в тот момент уже директором императорских театров. То есть, возможно, что в произведениях писал одно, а в жизни тоже было немного другое.
Про него мало ходило анекдотов таких, но если он директор императорских театров, молодые актрисы там же.
Ну тут волей-неволей мамзели вокруг.
Поэтому Вигель сам мог как фигура речи такой выступить здесь. Что касается его консерватизма, что касается его позиции, мы сейчас говорили о вещах-то таких, прямо скажем, бытовых, как женщина в истории русской культуры в первой половине XIX века. Есть и моменты, которые действительно подняли Загоскина над его эпохой. То есть это создание народного писателя, но не такого в советском смысле, что он за народ, а такого, который описал разные классы, разные сословия и написал эти произведения тем языком, которым действительно реально говорили. То есть будучи человеком консервативным и человеком, смотрящим скорее назад в литературе, все-таки ему это удалось, особенно в Юрии Милославском и в некоторых его рассказах. Мы один из них, пан Твардовский, уже цитировали в нашей сегодняшней беседе. Так вот, надо сказать, что народным писателем его признал человек с очень серьезной литературной репутацией, Аксаков. И давайте послушаем эти слова.
В Юрии Милославском большая часть сцен написана с увлекательной живостью, и все лица, кроме героя и героини романа, особенно там, где дело идет о любви, самое мудреное дело в народном русском романе, лица живые, характерные, возбуждающие более или менее сочувствие в читателях всех родов. Лицо же юродивого, Мити, явление исключительно русское, выхваченное из народной жизни, стоит выше всех и может назваться художественным созданием. Оно написано с такой сердечной теплотою, которая проникает в душу каждого человека, способного к принятию такого рода впечатлений. У нас не было еще народного писателя в точном и полном смысле этого слова. Наше отчуждение от народа и его малограмотность – прямые и очевидные тому препятствия. Но Загоскин более других может назваться народным писателем. Кроме прочих сословий, его читали и читают все, знающие грамоте, торговые крестьяне. Они рассказывают читанное имя, а иногда читают вслух многим другим безграмотным крестьянам. Огромное число табакерок и набивных платков с изображением различных сцен из Юрия Милославского, развозимых по всем углам необъятной России, поддерживают известность имени его сочинителя.
Подытоживая наш сегодняшний разговор, хочется понять, каким был наш Загоскин, таким, как вы сказали вначале, милым увольнем, вот, который писал о народе. Иногда получались, ну, может быть, не очень удачные комедии, нападал на либералов и так далее. Или же все-таки он был сложнее, чем такой вот у нас создается образ?
Он был сложнее, и, видимо, к концу жизни совсем усложнился, потому что то, что он писал о своих противниках, это уже письмо не увольня, не комика, не человека с добрыми намерениями. Это письмо противника тех людей, которых мы знаем по литературе с нашего детства, советского или постсоветского. Особенно это удивительно, когда мы узнаем, как он относился к Белинскому. Давайте послушаем это. И все-таки еще раз признательность в том, что мы знаем только как-то отрывочно русскую литературу. Мы знаем, был Белинский. А вот кто были его враги, как они с ним боролись, мы знаем не очень твердо, а значит, мы что-то упустили. Такая цитата, которую мы сейчас приведем, ставит как-то все на свои места. Была настоящая литературная война. В этой войне Загоскин занимал свое консервативное место. Его можно так или иначе ценить, но все-таки писать такие вещи про Белинского, мне кажется, не всегда удобно и правильно.
Вот как описывал всю эту ситуацию общественный деятель, юрист, судья и литератор Анатолий Кони.
Загоскин горячо нападал в свое время на Надеждина и Белинского. Золотое сердце его, одинаково признанное друзьями и противниками, не смягчало его ожесточение против последних. Даже и тогда, когда Надеждину после запрещения телескопа в 1836 году были навсегда заграждены уста. «Благодарю вас», — пишет он театральному обозревателю литературной газеты 15 июня 1838 года, «за ваше обязательное и лестное для меня письмо. Я очень рад, что вам пришла благая мысль вымолвить иногда словечко о нашем Московском театре, который, хотя и не может никак состязаться с вашим петербургским, но право не заслуживает того, чтобы его отдали на съедение нашим московским журналистам, которые умеют только ругаться». Заставил бы я их всех почаще читать басню Крылова, Хавронью, которая, не жалея рыла, весь задний двор изрыла. Благодаря Богу, Надежда и Белинский замолчали, но хрюканье других свинок все еще от времени до времени раздается в стенах Белокаменной.
Подведем итог. Юрия Милославского читаем. Те, кто не оценил, как я, может быть, делают переоценку ценностей и все-таки вникают в этот роман. Что еще от Загоскина нам должно сегодня остаться?
Мы должны понять, и это очень важная вещь, власти и литература. Мы постоянно будем с этой темой сталкиваться, занимаясь литературой 19-20 века. И надо сказать, что там часто менялось. Были отношения жесткие, были отношения менее жесткие. Те, которые становились рядом с царизмом в XIX веке, надо сказать, их было мало. Загоскин здесь интересный пример, и мне кажется, что вот разобраться в его противоречиях, разобраться в том, почему, как так сложилось, почему он был целиком за царя, мне кажется, это и задача нашей программы. По-моему, мы ее выполнили.
Писатель Виктор Ерофеев и Яна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».